В эфире «Радио Свобода». Ланнистеры всегда платят свои долги. Как вы понимаете, разговор сегодня пойдет о сериалах. Стартует шестой сезон «Игры престолов». А непосредственным поводом для нашего разговора является выставка Сергея Калинина, которая так называется «Ланнистеры платят свои долги». И она представляет собой в живописной форме реплику современного человека и художника на четыре культовых сериала. Это «Игра престолов», это «Шерлок», это «Настоящий детектив» и «Во все тяжкие». За столом нашим собрались автор выставки, куратор ее и художник Диана Мачулина, мой коллега-режиссер Мумин Шакиров и Юля Идлис, сценарист, критик, литератор, ну, в общем, человек во многих постасях выступающий, редактор, к сериалам, имеющий вот самое прямое отношение. Я про сериалы хотела поговорить очень давно, потому что это, конечно, мощнейший культурный феномен, который формирует наше сознание, наш досуг, и что-то такое с нами делает, что резко отличается от всего того, что делало кино до того. Я подозреваю, что просто благодаря темпоральности. Но мне казалось, на фоне, значит, украинских событий, на фоне тяжелых политических событий, что это не очень серьезная тема для разговора. Но вообще я подумала, что я не права, потому что, например, еще один культовый сериал под названием «Карточный домик», он просто напрямую связан со всем политическим процессом. А окончательно меня, ну, как бы убеждает в том, что сериал это серьезно. Реплика одна из дневника Игоря Бобрева, когда бомбили его родной город, и что пока есть интернет, я скачиваю сериалы, и потом вечером мы с матерью их смотрим. То есть это сериалы становятся вот настолько вошедшими в нашу жизнь. Я хочу начать с простых вещей. Вот за что мы любим сериалы. Комментировать нам будет Ленор Горалик, исследователь культуры и литератор. И сериал – это один из ее, ну, собственно, одна из сфер ее больших увлечений, интересов.
Я в этом смысле человек влюбчивый. Но сериалы, в которые я более или менее влюбляюсь, это обычно длинные и как-нибудь сравнительно сложно устроенные детективные сериалы. Не обязательно сложно, на самом деле, вот я думаю. Например, есть блистательный британский сериал, который называется «Wire in the Blood». Как это перевести, совершенно непонятно. Что это вроде «Кабеля в крови», «Искры в крови». Он не следователь, про криминолога, психиатра, который работает с какими-то сложными историями. Это сериал британского формата, то есть с длинными эпизодами, по часу, иногда разбитыми на две части, по два. И эти персонажи становятся мне важны, и когда оно кончается, я страдаю от этого. Во-первых, я работаю под кино. То есть как люди работают под музыку, я работаю под кино. Поэтому для меня ужасно важно, чтобы визуальной информации было не очень много. Детектив – идеальная для этого форма, потому что фактически у тебя перед глазами, перед ушами разворачивается логическая задача. За ней не обязательно следить каждую секунду, и построение современного сериала вообще позволяет зрителю отвлекаться время от времени. Так что для меня это оказывается одновременно приятно и удобно.
Сережа, давайте с вас начнем. Вот почему вы вообще оказались ангажированы этой темой? Что такое в сериалах вас зацепило? Ну, самое простое, что я могу предположить, живописность. Вам захотелось остановить мгновение?
Дело в том, что в последнее время сериалы стали умными, качественными и превратились в длинные, очень интересные истории. А, как известно, всем нравится, ну, то есть фильм короткий, хороший, после него всегда чувствуешь какую-то неудовлетворенность. И хочется не то, что продолжение, а хочется вот этого драйва, да? А сериал этот драйв имеет. И вот эта протяженность получения удовольствия, я думаю, и так привлекает всех к сериалам. И публика изменилась, она стала более интеллектуальная, интеллигентная, то есть это уже не сериалы для домохозяек, да? Качество, конечно, я уже сказал, да, изменилось. Вот, ну, а мне важно, как художнику в сериалах, это некрасивые картинки, хотя тоже красивые картинки, но не только это, а больше культурные ассоциации какие-то. Вот, и там территориальные принадлежности, территориальные.
Но мы к живописности еще вернемся, там будет, конечно, будет о чем поговорить. Юль.
Два есть ответа на этот вопрос. Во-первых, почему я смотрю сериалы? Я их сейчас смотрю в большой степени из профессионального интереса. Но не только. А второй ответ...
Я помню, как вы в своем фейсбуке восхищались Ником Пиццолатто после
«Труд детектив». Да, я большой его фанат.
Оценив его обоих нарратив, да.
Да-да. И вообще страшно люблю то, что он сделал с настоящим детективом и с людьми, которые его обсуждали со всех сторон.
О, да, это было такое сообщество.
Да, ну и оно и продолжается, и это очень горячий спор вообще про то, куда идет современный сериал и что с этим нужно делать. Но еще мне кажется, что люди просто ленивы и нелюбопытны по природе своей, и поэтому сериал, особенно если он сделан хорошо, он оказывается гораздо экономичнее, чем, например, кино, чем полный метр. Потому что в любую историю, которую ты начинаешь смотреть или читать, надо войти. Ты входишь в эту историю. Это усилие со стороны создателя этой истории, со стороны потребителя этой истории. Вот тебе показывают первые там, 15 минут неизвестного фильма, ты смотришь и думаешь, нравятся тебе эти герои, не нравятся, интересно ли тебе, что с ним будет дальше. Как-то ты с ними там роднишься, сосуществуешь, эмпатируешь им и так далее, а потом бах, через полтора часа это заканчивается, и тебе нужно входить в следующую, новую абсолютно историю. Сериал устроен иначе. Ты входишь в него там за те же 15 минут первой серии первого сезона, и дальше ты уже в этой истории на там много лет. Тебе не нужно каждый раз делать вот это усилие заново узнавать героев, заново их любить, заново их ненавидеть и так далее. Ты уже внутри. И ты живешь, ну, с этой историей, да, и, соответственно, тебе сериал, в принципе, дает гораздо больше, чем тебе дает, ну, полный метр любой.
Юль, спасибо. Момент.
Я буквально вчера закончил четвертый сезон «Карточного домика» и нахожусь под мощным впечатлением.
Понятно.
Вот.
Понятно.
Конечно, я... Это шок, это не просто сказать, что это слово «шок», а я восхищен тем, как американцы умеют быть смелыми, сделать президента США насильником, серийным убийцем, занимающимся групповым сексом с женой и с охранником, писающим на могилу своего собственного отца, плюющего таким мощным харчком в церкви на скульптуру Иисуса Христа. То есть для этого надо быть, знаете, великой нацией, чтобы не бояться делать такие вещи. Причем этот сериал любят смотреть все президенты, бывшие, настоящие. В сериалах я заметил мощную тенденцию, что отрицательный герой или сложный противоречивый герой становится главным героем. И я думаю, что американцы – это великая нация. В этом я убедился очередной раз, когда вот они занимаются таким фантастическим, креативным самобичеванием.
Мумин, спасибо. Диана.
Я абсолютно тут и с Сергеем Слинор согласна, что я смотрю сериалы спиной. И, конечно, вот идеален в этом смысле, например, «Доктор Хаус», где нужно познакомиться с анамнезом больного в первую минуту, и все. И дальше я уже знаю их лица, даже выражение их лиц. Но мне интересна каждая развивающаяся история. Но я могу даже не оборачиваться и не отвлекаться там от того, что я в этот момент делаю. У нас вообще жизнь очень рваная, она из маленьких кусочков состоит. Ну вот как редакции заставляют писать тексты, все короче и короче. Говорят, что человек не может осилить длинный текст. А на самом деле это не так. Чудовищная тоска по огромным повествованиям, в которые можно целиком погрузиться и перейти туда, похожим и длинным, как жизнь. И в этом смысле вот эта длина, это сживание, возможно, самоидентификация с каким-то героем и проследить весь его путь, как он что-то довел до конца, когда мы вынуждены все бросать и хвататься за новое. Это очень позитивный пример.
Я предлагаю вам посмотреть опрос на улицах Москвы, который подготовил коллега Шакиров. Народ рассуждает про американские и российские сериалы, чем американские отличаются от российских.
Американские сериалы, они более интересны, они более неожиданные в своем сюжете, развороте линии. Российские, они более предсказуемы, и сюжет обычно однообразный, к сожалению.
«Доктор Хаус», «Все любят Раймона», это нынешние «Воронины». Ну вот глупость совершенно и абсолютно. Вот сериалы наши вот, снимаются о великих людях, как Бугримова и так далее. Вот это интересно. А это нет. Они просто взяли, придумали какую-то ерунду и снимают всякую чушь. Там совершенно не цепляет, не интересно, ну глупость.
Я в основном смотрю комедийные сериалы, больше люблю комедии. Например, «Доктор Хаус», «Теория большого взрыва». Это же американский сериал, да? Насколько я знаю. И мне нравится юмор. Мне смешнее смотреть американские сериалы. Они свободнее. Там больше молодежи и больше людей там в возрасте, которые свободно себя чувствуют, как-то свободно себя ведут, перемещаются, общаются друг с другом, радуются жизни.
Ну, тем, что большинство наших сериалов, как раз американских сериалов, в общем-то, и списаны, скажем так, слизаны. То есть у нас актеры на уровне очень низком находится. Поэтому, мне кажется, вот в этом и основное отличие. У нас нет какого-то качества, нет своих идей, которые мы могли бы реализовать.
Идея сценария. Самое главное, что лежит в основе любого сериала, это идея. И американские сериалы очень точно и очень индивидуально подбирают идеи, которые нравятся людям и нравятся более точечным аудиториям. Они равняются на общую массу.
Ну, мне кажется, в американских сериалах там много всяких таких приключений, какого-то экшена. А в российские они, которые, по крайней мере, я смотрела, они более такие спокойные. Ну и они чем-то похожи все. Именно российские, не знаю, то, что там в конце всегда все хорошо.
Счастливы вместе, предположим. Я смотрела этот сериал на английском языке. Вот с названием, к сожалению, сейчас уже не вспомню. В принципе, различий нет. Слизано, можно так сказать.
Мне там нравится больше игра актеров, например, не знаю, сюжетная какая-то. Ну, более интересные и содержательные сюжеты, мне кажется так. Хотя есть и наши сериалы тоже удачные, но их меньше.
Так я знаю кухню изнутри, то могу сказать так, то, что они отличаются всем. Они отличаются тем, что у нас сериалы исключительно продюсерские, там тоже продюсерские, но там продюсеры не режут бюджеты. Не режут на свет, на камеры, на актеров, не режут на все. У нас режут на все. Вот. Да и, собственно говоря, наверное, это и есть ответ.
Парень оказался монтажером просто.
Да, это случайность. То есть это не рояль в кустах. Он просто,
случайно.
Ну, то, что я заметила, то, что люди говорят, ну, во-первых, конечно, сценарий и сюжеты. И второе, очень важно, поведение людей в сериалах. Свободно ведут себя люди в американских сериалах по сравнению с российскими сериалами. В этом смысле, мне кажется, что сериалы являются какой-то... Ну, таким культурным паттерном, который нам предлагают поведенческие модели. Юль, вот это учитывается сценаристами, вообще говоря?
Мне кажется, что, во всяком случае, на уровне производства никто не ставит себе задачей, не знаю, научить людей делать вот не так, а по-новому, или там вложить какую-то конкретную идею, вот что там, не знаю, Путин плохой или Путин хороший, или что-нибудь, ну, вот любую политическую или социальную идею, вот так сформулированную, ее просто невозможно на уровне производства заложить туда, потому что сериал – это большая вещь, он пишется долго, там пишется как минимум год, есть сериалы, которые пишутся несколько лет и переписываются. И он делается многими людьми. И за это время вот процесс вот этой переработки любой идеи, даже вот умозрительной очень, он приходит к тому, что есть вот какие-то законы драматургии общечеловеческие. И их нужно выполнять. То есть, ну, по-любому, хочешь ты снять сериал про то, что в деревне хорошо, или хочешь ты снять сериал про то, что всем надо грабить банки, по-любому тебе нужно эту идею завернуть в драматургию, да? А драматургия, то есть то, как человек реагирует на разные обстоятельства, то, как он принимает решения, то, как он выбирает между добром и злом, это универсальная штука. И в первую очередь люди, которые создают сериалы, думают про это.
Это, Юля, про наши сериалы?
Это про все, потому что, ну, в том-то и дело, что, насколько я вот вижу, очень разный взгляд на то, вообще, что такое вообще сериал в принципе у тех, кто имеет отношение к производству и у зрителей.
Да?
И вот сталкиваясь со зрительскими впечатлениями о том, что такое сериал, для чего его делают, я очень часто вижу вот этот перекос в сторону того, что, ну, там, не знаю, вышла та же «Форца», да, которую там я писала, и сразу люди начали говорить: вот, нам, значит, типа намеренно показывают советское прошлое, идеализируя его, нам показывают героя КГБшника, который там, типа, тоже вот нам пропагандирует, что КГБ хорошее. Это, ну, то есть ни у кого из команды, которая делала «Форцу», вообще, ну, мы даже про это не думали в таких терминах, а просто советская эпоха, ну, это интересное время, да, живописное там. Ну, вот такая история, она там тоже интересна, и как-то хорошо в ней покопаться. То есть, короче говоря, никакой вот, ну, пропаганды как таковой нету сознательно, потому что сериал — это не выпуск новостей, туда невозможно вкрячить
это
пропагандистскую повестку.
Я немножко другую вещь имела в виду. Я имела в виду, скорее, предложение разнообразия разных героев. Давайте мы к этому вернемся чуть позже, когда будем обсуждать детективы. А мне кажется, что нам уже пора посмотреть трейлер 6-го сезона «Игры престолов» и поговорить о живописной части, за которую у нас вот отвечает левая сторона стола.
Я думал, что он поведет нас через долгую ночь. Но я ошибся.
Ты прольешь кровь в священном месте?
Боги не против.
Я знаю, что происходит.
От этого не спрятаться. Мы должны биться.
Стань во главе нашей армии, где тебе место.
Грядет война между живыми и мертвыми. И не ошибитесь. Мертвые идут.
Я прям нам всем завидую, вот любителям «Игры престолов». Я сразу же завидую, хотя не успела еще посмотреть первую серию. Я попросила Ленор Горалик ответить на вопрос, в чем причина такой бешеной популярности этого сериала. Вот давайте посмотрим.
Мне видятся три причины. Причина первая – блистательный маркетинг. Этого не отнять. Причина вторая – очень плотное разностороннее повествование. Я читала внимательно за некоторым делом то, что называется спонтанной критикой, читательские, зрительские отзывы на сериал. И там очень видно, что зрители очень разного профиля находят для себя, с кем идентифицироваться в сериале. И это кажется мне важным. Третье – изумительной щедрости визуальное полотно все-таки. И даже люди, которых не так сильно интересуют перипетии сюжета, конечно, очень ценят то, насколько богатую картинку, разнообразную, нам показывают. Этот сериал, с одной стороны, очень конформный, он следует очень понятному канону повествования, гораздо более жестко, чем исходные книги Джорджа Мартина. Но при этом он все-таки в некоторых вещах и пожестче, и поразнообразнее традиционных сериалов. Всегда меня интересует вопрос социальной легитимации. Это одна из тем, с которыми я работаю, трансгрессия легитимации. И, например, в этом сериале мы видим, как постепенно легитимизируется несколько до сих пор довольно закрытых тем. Сиблинговые инцесты, межсиблинговые инцесты, например. Да? И это один из главных сейчас нарративов, я имею в виду «Войну престолов», которая показывает нам межсиблинговый инцест, в котором, во-первых, один из участников все-таки сравнительно приятный человек, и оба участника действуют по большой любви, а не по похоти или животной неразборчивости. Таких нарративов сейчас идет несколько, но это, например, одна из интересных нитей.
Ну, давайте сначала про живописность, а потом про легитимацию инцеста. Да, то есть, ну, извините, шутка. Сережа, вы просто упивались, мне кажется, этой картиной.
Я вообще...
Это упоение в ваших работах видно.
Могу сравнить это все равно, что я хожу в музей. Потому что для меня важно там такие мелочи, например, как свет упал на какую-нибудь ложечку и дает какой-то такой прекрасный отблеск, что я это вижу и радуюсь. Потом, ну, этот сериал я воспринимаю как очень реалистической передачи средневековья со всеми человеческими страстями, пороками. Он очень реальный, мне кажется. И для меня, я вижу этот сериал, вот я его представил, он для меня, я его представил через натюрморт.
Да.
Это для меня и Снейдерс, и там шикарные фламандцы, и Караваджо. То есть для меня играть в стилистику было огромное поле.
Ну, собственно говоря, одна из картин, посвященных этому сериалу, это торт Джеффри Братиона.
Да. Да?
Торт здесь, разрезанный, где здесь лежат мертвые голуби.
Этот фрагмент длится буквально там 2 секунды, показано. И показано, что разрубленный торт, и там окровавленные голуби разрубленные. Mm-hmm. Да? Но для меня этот торт в то же время, он мне напоминал сталинскую архитектуру, сталинский ампир, в котором я вырос в сталинском доме. Ну, естественно, все, что следует этому. Не только там средневековье. То, что во мне, я не могу выкинуть.
Да, здорово. Диана, ваш комментарий по поводу и «Игры престолов», и серьезной работы в этом проекте. Не случайно вообще весь проект называется «Ланнистеры всегда платят свои долги». То есть это все-таки такое представление о том, что это центральный сериал, по крайней мере, последних 2 лет.
Мне очень понравился экспозиционный ход, который Сережа выбрал. У него остальные 3 сериала, которые мы так или иначе относим к современности, они идут блоками. А «Игра престолов» разбросана везде между современностью. То есть здесь как бы есть такая мысль, что вот эта повторяющаяся история безграничной жестокости, борьбы за власть, она размазана по всем странам. Вот она возле американского сериала перекликается, вот она с британским перекликается. И что щепотка «Игры престолов» так или иначе присутствует везде. На любой территории, в любые времена.
В любую историческую эпоху, да.
А что касается того, как эта серия внутри организована, то как бы натюрморт натюрмортом, но ведь там очень много тел обнаженных и как-то в некоторых отблесках от роскошного красного бархата кровавых. Но это
мне кажется, что, кстати, Караваджо в смысле вот телесности в этой серии Сережа,
и трагичности этого освещения, да. Ярких контрастов света и тьмы, это в основном торсы, без рук, без ног. То есть это
плоть. Это как часть натюрморта, это человеческая такая плоть, мясо.
Да, они уравнены. Вот как говорят, пушечное мясо, а здесь вот это вот ценится. И то, что там есть сцена, где роскошное блюдо в борделе у мизинца с фруктами, и там же на том же столе лежат обнаженные женщины. То есть это как бы вот такая сервировка предметами комфорта, где человек уравнен с натюрмортом. И мне кажется, что вот это вот одно из открытий, которое в этой серии появляется.
Да, Диана, спасибо.
Есть принципиальные вещи, да, то, о чем говорила Юлия, о том, что вот там хороший, плохой КГБшник. Вообще, вот чем мне нравятся американские сериалы и вообще и британские, у них не стоит вопрос, поверит в это зритель, будет предъявлять претензии. Они придумали совершенно новый мир, как и в большом кино, я имею в виду то, что касается прокатного кино. Угу. И эта тенденция продолжилась и в сериалах. То есть это редко или мало имеет отношение к реальной американской жизни. Они придумали этот мир и купаются в нем. И там нет никаких абсолютно запретов. У нас все сериалы, те, которые мы более-менее знаем, это очень близко к жизни и очень скрупулезно, поверить, не поверить. Но невозможно у нас сегодня снять картину о хорошем полицейском. Потому что сразу предъявляются претензии. Это неправда, потому что он коррумпирован. Американцы могут себе снять про негодяя и ублюдка полицейского, и могут снять «Крепкий орешек» про великолепного, просто полицейского, в которого влюбляются все. Что касается сериалов тоже, вот если говорить о Breaking Bad, они вообще думают по-другому. Никогда ни одному российскому продюсеру не придет в голову сделать такого героя, как Хайзенберг. Ну, просто не придет в голову. И не придет в голову сделать Фрэнка Андервуда из «Карточного домика». Ну, просто это другой склад мыслей. Я все время поражаюсь тому, как они, у них полная внутренняя свобода, и нет никаких запретов. У нас сразу вот то, о чем говорила Юля, то есть сразу возникает мысль, да, у зрителя, там, ну, я не знаю, у продюсеров то же самое. Поэтому я вот этим всегда восхищаюсь. И еще раз говорю о том, что они придумали этот мир, в него поверили. Ну, это уже крылатая фраза. И зритель с удовольствием ходит смотреть на то, чего нет у них рядом в жизни, но это есть на экране. И это большая бизнес-машина, которая приносит, конечно, деньги.
Я предлагаю перейти к любимому твоему фильму, то есть любимому сериалу, Сережному тоже.
Прости меня, что все это время я сомневалась в тебе.
Ты действительно сомневался во мне и думал, что я не способен на нечто подобное?
Твои леденцы стали пользоваться огромной популярностью на рынке. Людям не хватает их. Они начинают убивать друг друга. Это происходит регулярно. Пора это остановить.
Где леденцы? Не пи***й мне!
Молись.
Стой! Все наши деньги!
Я просмотрела 4 или 5 вариантов трейлера для того, чтобы найти самый пристойный фрагмент для нашего разговора.
Тут нужно понимать же, что все сериалы, которые мы сегодня обсуждаем, это сериалы кабельного телевидения американского. И там гораздо больше можно, чем на широковещательном телевидении, в том же американском. И, скажем, на каком-нибудь канале Fox, который идет по телевизору широковещательному, который смотрят дети, ничего из того, что вот мы посмотрели, невозможно, тоже, как у нас.
Так-таки на большом экране.
Нет, никакого мата, никакого вот этого насилия кровавого, никакого инцеста. Ну, то есть там все те же ограничения, что и у нас, на самом деле, на вот этот контент. Просто там очень развитое кабельное телевидение, которое может себе позволить снимать вот эти вещи. У нас кабельного телевидения нет, поэтому у нас, практически нет, И поэтому у нас весь контент, который мы можем сделать, идет на широкое вещание и попадает под под те же запреты, которые...
Кстати говоря, это многое объясняет.
Существуют, да.
Да. Ну, давайте, Сережа и Мумин, про вашего любимого героя. Собственно говоря, самое главное, что мы должны про него знать, это то, что он страдает раком, должен умереть, но внезапно жизнь меняется, он становится производителем страшно дорогого наркотика или какого-то вот страшно популярного. И вообще он из такого ботаника в очках превращается в такого...
В монстра. Дьявола самого настоящего. Да. Меня потрясало в этом сериале, конечно, как во многих других, это непредсказуемость. Ты абсолютно не знаешь, чем это закончится. Потому что придумать эти повороты, конечно, это мощнейшая драматургия. Второе, очень точно здесь проведены акценты, связка, с чем заканчивается серия и с чего она дальше начинается. Есть драматургически выстроено, потому что как раз это закрывается на том моменте, когда ты задаешь себе вопрос, а что дальше? В следующий момент есть некая прелюдия там до титров и как бы некоторое такое ретро-воспоминание, и это идет дальше. Потом, мне кажется, в любом кино и вообще в этих сериалах очень важна интонация. Интонация, с которой ты рассказываешь эту историю. Это потому что можно загубить там, можно хороший анекдот рассказать смешно, а есть люди, которые могут плохой анекдот рассказать смешно, потому что выбрали правильную интонацию рассказа. Ведь картина вот эта вот Breaking Bad во все тяжкие, это же медленное повествование, да? Там же нет вот этого экшена подробное, да. А это великое искусство, потому что камера медленно идет, ничего не происходит, но ты понимаешь, есть саспенс, ожидание, и это очень важно. Поэтому я ужасно люблю Серджио Леоне, который снимал свои знаменитые вестерн «Спагетти». Ты смеешь, минуты две ничего не происходит. Потом раз, пробегает собака. И он тебя вот так купил, и потом раз, возникает лицо, да? И все идет, а вроде бы ковбойский фильм, да? Даже все стреляют там с утра до вечера. И он с тобой делает все, что хочет. Потому что он дал тебе вот эту вот интонацию, свою манеру повествования, и ты покупаешься, и ты идешь за этой медленной камерой, и следишь за этим. И то же самое с «Однажды в Америке». Она уже очень медленная картина. Медленно все рассказывается, нет вот этого экшена. Это вот, мне кажется, умение рассказать историю, выбрать правильную интонацию, это великий успех вообще американского кино.
Да. Еще важно вовремя закончить, потому что я не знаю, сколько это правда, а не байка, но подозреваю, что правда. Потому что актер, который играет Уолтера Уайта в Breaking Bad, к пятому там сезону очень хотел продолжить его на 8 сезонов, как все нормальные сериалы. И шоураннер Винс Гиллиган отказался это делать и настоял на том, что история заканчивается в пятом сезоне, и по, ну, потому что она вот, ну, закончена, завершена, и невозможно тянуть кишки Уолтера Уайта еще на 3 сезона. Но вот это далеко, ну, не самое популярное решение, да, на самом деле.
И я еще хочу добавить последнюю, да, буквально, да, фразу. Конечно, там строго соблюдается закон драматургии, когда герои в начале картины один, а в конце, и со всеми героями так происходит, и в конце герой совершенно другой. Возьмите жену Хайзенберга, это же милая, добрая женщина, которая стала такой потом жестким бизнесменом, у которой копейку вообще не утаишь от нее. Да? И когда... Но это фантастика, все герои проходят эволюцию или обратную, да, деэволюцию, если так, есть такой
символ. Да.
И это соблюдается во всех фильмах, и ты видишь... Вообще у меня такое ощущение, что такие сериалы делают научно-исследовательские институты целые, разрабатывают. И огромное количество профессионалов над этим работает, и это большой бизнес. И ты видишь, что, ну, высокий профессионализм по всем параметрам. А какая музыка в Breaking Bad? Там же минимализм полный, одна струна, там 2-3 ноты, и он тебя вовлекает в эту игру. Нет, это великое искусство.
Да, Мамин, спасибо, Сережа. Как вы выбирали сюжеты для картин?
Мой любимый сериал, так, можно сказать. И сначала я хотел, естественно, говорить о герое. То есть это портрет, и портрет, портрет, портрет. Нет, потом я решил, что я убрал героя полностью, я оставил только знаки от героя. Я оставил вещи и какие-то знаковые события, которые для меня важны, которые я могу соединить в одну историю с помощью вот этого живописного блока. И я хотел показать как раз вот эти два года, которые он получил и изменился полностью, и прожил их, получив за это два года все чувства, которые только может испытать человек, всю градацию, и унижение, и возвышение, и восторга, и все, что только можно, и падение, и пустоту. И вот тема пустоты как раз у меня там присутствует в центральной части этого блока. По сути дела, это весь фильм я показал в диптихе. Это из первой серии, где летящие штаны, они летят, волтерские штаны, на фоне синего неба. И вторая часть картинки, они падают и разбиваются об камень. Вот, по сути, это...
Карушка.
Полет, но они пустые, они без человека. Во всех сериалах появился новый герой. Это герой, который не соблюдает правил. Это герой-нонконформист. И он очень привлекательный. У него нет пределов в поступках. Да? Там Декстер, например. Но у него есть хоть какие-то правила, в отличие там, я не знаю, от...
От Ганнибала.
От Ганнибала, да, который интересуется только кухней. Здесь уже вам это просто сомнительное.
Полная безответственность, а вкусная и здоровая пища.
Да, но это красиво.
Полная противоположность. Здесь в большом кино bad guy обычно терпит поражение, и это уходит, да? А тут bad guy, он становится главным героем, которым ты испытываешь колоссальные симпатии, переживаешь.
Вот с Фрэнком Трудом, да, у меня проблемы очень большие.
Нет,
кстати,
на самом деле, это же в арт-кино очень популярная, да, идея о том, что bad guy, ну, да, что зло ненаказуемое, и вообще зло побеждает, несмотря ни на что и так далее. Это удивительно, как... Это же идея хоррора. Ну,
да, фактически.
Жанр,
да,
хоррора построен на этом, что зло никогда невозможно победить до конца. И эта же идея вошла, ну, укоренилась в артхаусе, во всяком случае, в русском артхаусе. Там какой-нибудь Левиафан, он же этим и заканчивается.
Абсолютно. Абсолютно. Спасибо, Юля, очень интересное наблюдение. Диан, все-таки вот по поводу Сережной работы над Breaking Bad, это совершенно другая пластика, чем, например, «Игра престолов» или «Шерлок Холмс», как он ее описывает. Это такая, я бы сказала, это некоторая имитация американской живописи 50-х, 60-х годов. Или же какого-то вот фотографического представления в американской глубинке. Я не права?
Если брать весь проект как музей, вот как Сережа говорит, что я смотрю сериал, как в музей хожу, то это вот другой зал. Это гиперреализм американские 70-е, да?
Да,
70-е. Эндрю Уайт местами. То есть некая изначально принципиально отличная от той же «Игры престолов» американская визуальность. И там, например, абсолютная отсылка к Уайту, человеку, слившемуся с природой, где Олтер преследует. Я, к сожалению, сериал не смотрела. Я знаю его только в этой живописной серии с комментариями. Охранника человека, которого ему надо уничтожить. Хотя он этого и не жаждет, но так надо. И он здесь превращается в охотника. И какие-то исключительно живописные эффекты, которые мы не можем заметить, когда мы следим и переживаем за сюжетом, здесь становятся видны. Он шагает вперед. И его нога, она прорастает травой, он полностью сливается с землей. И он идет по следу, это отпечаток окровавленной руки того, кого ему нужно найти. И тут очень интересно, что Сережа в дико спрессованной форме все это показывает. То есть эти 5 сезонов, их не так легко обозреть сразу целиком с точки зрения каких-то повторяющихся мотивов. И эта рука потом повторяется в самом конце, когда это уже... за ним охотятся, а он жертвой. Он оставляет этот отпечаток. И там уже почти и гиперреализм, и переходящий в абстракцию, в цветные разводы, где распадается этот выстроенный им мир, он заканчивается. Да, там визуальность американская, и появляется статуя свободы, но в очень интересной интерпретации. То есть это надувная рекламная конструкция, дутая свобода. То есть не так все прекрасно, как хотелось бы.
Я вот хочу посмотреть еще один комментарий Ленор. Он касается и Breaking Bad, и настоящего детектива. И она говорит как раз, она продолжает вот тему трансгрессии и легитимации, того, о чем вы, парни, начали говорить, когда мы говорим о новом герое, о том, что он не то чтобы он воплощение зла, но моральные критерии его, скажем так, неоднозначные. Или же он, если оценивать его со знаком плюс, то он нонконформист, как сказал Сережа, либо он такой беспредельщик, вот как Мумин настаивает.
У меня не пошел настоящий детектив. Я посмотрела примерно половину первого сезона. Не пошел он у меня просто потому, что у меня свои пожелания зрительские к детективу ничем не обусловлены, кроме персональных идиосинкразий. И «True Detective» немножко им не отвечал. Но, безусловно, первая ассоциация, которая у меня возникает с «True Detective», это меланхолия фон Триера, на самом деле. Потому что общий модус операнди, мир в состоянии постраспада, даже не распада, мир, в котором вообще вопрос жить или не жить не стоит, потому что эта жизнь уже некоторым образом посмертная в силу характера самих главных персонажей. Это важная для меня тема, и единственная причина, по которой я не смогла, может быть, смотреть True Detective, это по ряду причин бьет меня по слишком больному месту. Вот одна сторона. То, что касается Breaking Bad и его ответвления, вот сейчас, которое началось, и Better Call Saul, да, это тоже некоторым образом разговор про, важный разговор про легитимацию. Мы по мере того, как... Ну, есть, там есть несколько важных для меня нитей. Одна из них, конечно, заключается в том, что по мере того, как мир находится в все более сложных отношениях с темой наркотиков, частью легитимизируя буквально на юридическом уровне то, что до сих пор считалось запретным, частью заменяя концепцию дилера врага и даже, не говоря уже о пользователе врага, на концепцию дилера-жертвы, пользователя-жертвы, в некоторых своих элементах, как мне показалось, Breaking Bad и You Better Call Saul – это Шинель. Это по-настоящему история про некоторым образом маленького человека с неограбленного на мосту, да, то доведенного до ситуации, когда он теряет страх, приходит в ситуацию отчаяния. И то, что в сериале этом действительно очень много комичных нот, комичных поворотов, роднит его с Шинелью. Шинель же, как мы понимаем, тоже некоторым образом та еще комедия.
Юль, я хотела спросить у вас про True Detective, конечно же. Да. Что мы об этом думаем? Я настолько восхищаюсь этим сериалом, что вот просто затрудняюсь даже...
Тут важно установить, потому что у него же очень два сезона, и они очень разные. И обычно люди восхищаются или одним, или вторым. Ну, я вот очень
мне
люблю
оба. Обои.
Да. И очень интересно, мне кажется, то, что сказал Ленор, что этот детектив как детектив не ответил ее зрительским ожиданиям.
Да.
А, мне кажется, вот почему. Детектив, тем более сериальный детектив, это очень жесткий жанровый канон. И в этом смысле он достаточно для зрителя предсказуем. Ты знаешь, в каком месте какой поворот должен наступить. И ты его ждешь, этот поворот. И у тебя зрительское внимание, соответственно, ну, построено так же, как вот должен разворачиваться этот рассказ. А в True Detective, может быть, это получилось случайно. Может быть, это из-за того, что Ник Пиццолатто, который его написал и спродюсировал, он вообще писатель. И он, видимо, ну, я так себе представляю, не знаю, сколько это соответствует действительности, но, видимо, он меньше гораздо существовал вот в этом сериальном, в сериальной этой индустрии, когда ты уже, ну, учишься вот членить серию на там, какое-то количество актов, вставлять туда, ну, опять же, в нужные минуты, нужные повороты, и ты уже думаешь вот этой структурой. А Пиццолатто, видимо, ну, как я себе представляю, думал историей. А у него там экспозиция две серии, дальше, значит, завязка действия еще полторы серии, потом там три серии развивается это завязанное действие, кульминация на целую серию, когда ты просто, у тебя серия на пределе выносимого получается, да, и дальше, значит, еще две серии, ну, мы как бы отдыхаем. Это на самом деле структура, ну, там, структура полного метра просто растянутая на, там, сколько, восьмисерийный, по-моему, сезон, да. И из-за этого каждая серия True Detective в первом и втором сезоне не похожа на остальные структурно. У них нет общей структуры этих серий, поэтому если ты смотришь его, а тебе обещали детектив, это же настоящий детектив в названии, и ты смотришь его как детектив, и у тебя везде, в тех местах, где ты ждешь чего-то, как зритель детектива, везде пустые дыры, потому что там ничего нет. Ну, как бы нужно смотреть дальше.
Ну, вообще, это фильм про очень интересных героев. Я бы сказала, что главным образом это фильм про таких замечательных мужиков, по-своему, там, замечательных, странных и так далее. Для меня главный детектив был в их отношениях.
Я вообще прочитала название «Настоящий детектив» как относящееся не к жанру повествования, а к человеку.
К человеку, да.
И вот, ну, выясняется в ходе этого сериала, что настоящий детектив, то есть человек, который по-настоящему понимает зло, это злой человек. Ну, то есть это невозможно понять зло, находясь на стороне добра. Ты должен перейти на ту сторону и оттуда все понять. Но дальше интриг заключается в том, что ты после этого можешь сделать, да, можешь ли ты оттуда выйти. Или ты должен еще глубже туда пойти, вообще есть ли выход из этой позиции.
А, собственно, эту дилемму герои решают буквально там, не помню, во второй или в третьей серии, когда обсуждают зло и признаются, да, что мы злые люди, и мы должны быть злыми людьми, потому что зло привлекает зло. И таким образом мы можем эффективнее бороться с этим злом. Сюжет, а у вас в вашей серии «Настоящий детектив» это просто такой, я бы сказала, вот если смотреть на картинки, это такой производственный роман 70-х, советский, когда два мужика усталые бредут с работы, да, в пейзаже, в русском абсолютно каком-то пейзаже с березками. А, вот, поясните, пожалуйста.
И название у этой работы есть «После работы».
Так,
как раз они идут, выполнив свою работу, то есть уничтожив там часть людей и скрыв это. Ну, эта картинка, она как раз мне понравилась своей советскостью. Так, и, по аналогу. Вообще, для меня этот детектив, ну, как для художника, это пейзаж. Потому что в каждой серии, я не знаю, там операторская работа очень хорошая.
Блестящая, блестящая.
Вот эти виды Луизианы, очень красивые, через которые проходит пустота, проходит линия дороги, едет машина. Миссисипи, опять же, болото, какие-то сухие деревья. И все это, опять же, у меня перекликается с каким-то русским пейзажем, с другой стороны. И все эти места, места такой скорби, места убийств. То есть в каждой в этой красоте есть трагедия. Но я остановился на четырех пейзажах, я бы продолжил, сделал бы больше. Вот, и ввел еще там такой небольшой мистический момент, где Расти, проезжая на машине, видит свою умершую дочь. Это очень такая американская хопперовская картинка. Ну и с человечком железным, который из банок пива делает Расти, да, пиво под названием «Звезда».
«Одинокая звезда».
«Одинокая звезда».
То есть это он.
Да-да-да.
Давайте посмотрим трейлер рождественского выпуска «Шерлока» и потом комментарий Ленор.
Сцена готова. Занавес поднят. Мы готовы начать.
Вы обещали защитить его. Вы обещали.
Каждая великая цель требует жертв. В каждой войне есть миссии, и это совершенно понятно, ведь это война.
Зачем вы это делаете? Скажите, кто вы?
А что сделало вас таким? О, Ватсон. Ничто этому не способствовало. Я сотворил себя сам.
Кто вы? Я хочу, чтобы вы сказали свое имя.
Имя Шерлок Холмс. Адрес 221 по Бейкер-стрит.
Я с удовольствием смотрю примерно всех Шерлоков, которых, значит, цивилизация мне поставляет. В Шерлоке с Камбербэтчем, во-первых, огромное обаяние самого Камбербэтча играет большую роль. Но, кроме того, мне ужасно интересно, что нам до сих пор предельно важен образ сверхрационального гения, некоторым образом гения рациональности. Казалось бы, с периода модерна цивилизация стала относиться к вопросам рационального и иррационального гораздо сложнее, гораздо своеобразнее. Но вот мы видим, что дело гиперрационального героя живет вплоть до того, что, например, в сериале «Элементари», который тоже Шерлок, герой почти Аспергер, в отличие от, видимо, героя Камбербэтча, который скорее «Анфан Терибль», да? Здесь герой почти Аспергер действительно в силу собственного внутреннего устройства. Он рационален настолько, что любая эмоциональная реакция повергает его в инфантильный коллапс, по большому счету. Иными словами, на этом фоне, как ни странно, самым интересным детективным сериалом для меня оказывается сериал, связанный с Шерлоком, не очень хороший и в высшей степени интересный. Сейчас начался сериал, который называется «Гудини и Дойл». Он действительно, извините, про Гарри Гудини и Конан Дойла. Шерлок там присутствует в качестве нежити. Ну, не буквально в смысле слова, хотя один раз он действительно появляется как галлюцинация у Конан Дойла. Но он присутствует в качестве персонажа воображаемого. И «Гудини и Дойл», как ни странно, сериал ровно про это. Мы помним, что Конан Дойл, создавший вот этого гения рациональности, был человеком мистически ориентированным, а Гарри Гудини, который считался фокусником, по мнению создателей сериала, оказывается человеком сверхрациональным, твердо знающим, что за каждым его трюком стоит четкий закон физики. Ровно поэтому, значит, они составляют собой некоторую детективную пару, одновременно комичную, трогательную. Дальше монолог можно развивать понятным, значит, слушателю способом. И в этом смысле получается, что само это поле гиперрациональности до сих пор так важно, что мы продолжаем исследовать его очевидными наивными методами. И со времен секретных материалов, казалось бы, поставивших крест на этом вопросе, вопрос никуда на самом деле не делся. Вот что ужасно умиляет меня во внезапной лавине Холмса.
Вот гиперрациональность или сверхрациональность, о которой говорит Ленор, конечно же, совершенно противоречит тому, что в фигуре Камбербэтча, с которым мы идентифицируем нынешнего Холмса, как раз масса иррациональных мотивов, иррациональных поступков и эмоциональности какой-то подавляемой, но при этом очень серьезной. Мне кажется, вот как раз серия ваших работ, которая открывает выставку, она же Холмсу посвящена, она об этом, она о мальчишестве. Да, и как Диана писала в своем каталоге, собственно говоря, две таблетки предлагает нам этот мир.
Да-да-да. Это как раз и этот блок начинается с двух таблеток, такой ход, который в искусстве.
Таблетки, которые Нео, если вы помните, употреблял красненькую и синенькую, да, кажется?
Синенькую, да. А здесь...
Беленькие.
Да, нет, а здесь две беленькие одинаковые таблетки. Такая русская рулетка. Вот, но в этом сериале мне интересна была вот такая игра в перевертыши, такой английский юмор, такие загадки и разгадки в то же время. То, что, может быть, не заметил зритель. Там есть фрагмент, где Шерлок попадает в Букингемский дворец, обнаженный, как бы нарушив все мыслимые и немыслимые правила английские. Вот. И буквально, опять же, несколько секунд на первом плане зеркальный стол, в котором он отражается. Это мало кто заметит. Вот. Ну, получается такая карта, вот, настоящая карта.
Играли.
И да. Смысл в том, что правительство пытается Шерлока разыграть как карту. Но Шерлок, он герой. И он не так прост. И делая компиляцию, делая эскиз, то есть вот в этом трехсекундном фрагменте, там есть момент, когда в отражении он повернут к нам лицом, а реальный Шерлок смотрит уже в дверь. То есть Шерлок не просто так, но это самая главная и самая сложная фигура.
Нам пора завершать программу, посвященную сериалам. А если есть у кого-то какие-то финальные реплики или что-то, что мы выяснили в течение сегодняшнего разговора, пожалуйста.
Ну вот на примере Шерлока, конечно, вот меня все время потрясает, как они не стали экранизировать классическую версию. Это придуман новый киноязык.
Да.
Доведенный чуть ли там не до комикса. Вот эта смелость, она всегда привлекает. И это как бы нестандартный подход. Он собирает новую аудиторию. Я просто подумал, что вот почему бы нашим не сделали, взяли бы Раскольникова, да, это святое. Сделали из него серийную убийцу просто. Убил бабушку, потом дедушку. Он начал мстить просто. А есть за что мстить в сегодняшней жизни?
Есть
Остап Бендер, канон тоже, да. Тоже же можно на эту тему варьировать и делать новый киноязык, и новые истории придумать.
Хорошо, что у нас есть не только российские, но и американские сериалы, которым не надо объяснять ничего, и мы их смотрим с удовольствием. Спасибо.
И английский, и скандинавский,
вот сейчас особенно. Спасибо, друзья. Юлия Идлис, Мумин Шакиров, Диана Мачулина, Сергей Калинин. Ланнистеры всегда платят свои долги. Разговор о сериалах, о нашем восприятии их, о том, как они нас меняют и чего мы от них ждем. Вела программа Елена Фанайлова.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».